Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мы тонем в потоке информации, вокруг много учителей, много обещаний, гарантий достижения успешной жизни. Как сделать правильный выбор и не обмануться? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача «Евангельских христианок». Сегодня вместе с вами автор передачи, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях сегодня тоже уже по обыкновению пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, сегодня мы с вами попробуем поговорить, друзья, о том, как вообще научиться принимать правильные решения. Возможно ли это сейчас? Возможно ли сейчас защитить себя от вот этого потока самой разной информации, в том числе дезинформации, фейков и информационной, в общем-то, дезинтоксикации? Вот даже есть у психологов термин сейчас. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы сейчас справляетесь с информационным мусором, как соблюдаете информационную гигиену, поделитесь своими лайфхаками и советами. Напоминаю, что у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Вот скажи-ка мне, Петр, тебе обычно трудно или легко дается принимать решения?
Ну, обычно трудно.
Что у тебя самое сложное в этом деле? И желательно не одним предложением, да.
Да, самое сложное — убедиться, что исходные данные правильные. Если так, то есть получается, что мы опираемся на что-то опираемся, да, на какие-то данные, на обстоятельства, на свои убеждения, вот. Но убедиться, что они правильные, мне кажется, самое важное. Вот. Еще есть такая составляющая, как мы сами, то есть то, кем мы являемся, да, какой у нас характер, какими сценариями мы привыкли пользоваться, да, и это тоже оказывает влияние, да, на нас. Но если вы убедились, что это верно, это решение, наверное, самое правильное на нынешний момент, то, наверное, надо принимать его. Вот убедиться в том, что исходные данные правильные и выбрали верный курс, вот это, наверное, самое важное.
Что вообще как бы с тобой происходит, когда ты принимаешь решение? Вот какие этапы ты проходишь в принятии решения?
Первый этап – это осознание того, что что-то надо делать.
Да, я Ленин, надо что-то делать, да?
Да, я Ленин. Ну, не знаю, вот когда есть понимание, что ситуацию надо менять, или я должен вмешаться, или что-то, вот, да, то есть какая-то реактивная вещь, да. Есть люди проактивные, они как-то немножко вперед заглядывают, там, предвидят что-то. И есть реактивный, вот я вот отвечаю на ситуацию, да, и первый этап, наверное, понять, что вот надо что-то менять или надо что-то делать, надо предпринимать какие-то шаги в ответ на что-то. Вот, да. А потом, это первый этап. А второй этап, это, конечно, я пытаюсь выяснить, что сделать, что будет правильным сделать в данной ситуации, или что будет правильным ответом на сложившиеся обстоятельства. Вот. И в этом смысле это очень похоже на дискуссию с жизнью. Жизнь предъявляет какие-то свои аргументы или какие-то требования, а я в ответ на это что-то должен делать, да, или в ответ на вот эти обстоятельства, на вызовы, должен предпринимать какие-то шаги, принимать решения. И они бывают не всегда удобные, они часто дискомфортные. Иногда хочется просто не принимать решения. Вот. Но жизнь такая штука, что заставляет постоянно что-то делать, как-то отвечать на все, что происходит. Вот. А психологи говорят, что не отвечать на то, что происходит, это тоже выбор. Иногда не надо говорить «да» или «нет», просто можно промолчать, да. Это тоже выбор своеобразный.
Слушай, ну, знаешь, Демокрит говорил о том, что иногда по умолчанию красноречивее разные, красноречивее бесполезных слов.
Ну, с жизнью так не получается. С жизнью не получается промолчать, потому что надо что-то сделать. А если ты не делаешь, то это происходит без тебя. Да? То есть ты как бы не принимаешь участие, уже что-то свершается, и ты... А, ну да, ты просто соглашаешься на то, что вот так и будет. Да? И вот если ты соглашаешься, тогда да. Вот мне кажется, это вот с внутренним принятием обстоятельств у некоторых людей вообще с этим плохо бывает. Не готовы они принимать то, что происходит.
Знаешь, есть такой замечательный фильм «Общество мертвых поэтов» Питера Уира, довольно сложный в плане там таких разных этических вопросов, связанных, наверное, с воспитанием и с взаимоотношением учителя-учеников, личности. И там, значит, преподаватель решил, мистер Китинг, решает преподать урок независимости. И он, значит, выводит всех во двор и говорит: сейчас вы должны ходить по двору, вот, ну, как бы так, как вы, значит, проявляя самостоятельность, да? Вот. Ну и там начинает кривляться, и он как раз там начинает там это комментировать, и потом, значит, стоит один из учеников, он говорит: там, мистер там такой-то там, он говорит: а вы почему стоите? Он говорит: я отстаиваю право не ходить. Он говорит: спасибо, вы усвоили урок. Да? Вот, поэтому здесь, мне кажется, это действительно очень... По нынешним временам иметь свое мнение, отличное от мнения большинства, непозволительная роскошь. И тебя за эту непозволительную роскошь наказывают. И здесь, мне кажется, как раз быть независимым гораздо сложнее в этом мире. То есть легче примкнуть той или иной, соответственно, группе людей и, соответственно, стать врагом, значит, противоположной стороны и получать, соответственно, дивиденды с этой стороны, вот, это как-то удобно, и тебя постоянно встраивают в это. Ну, вот мы немного говорили в прошлом эфире об этом, вот о том, о коллективной личной ответственности. Скажи-ка мне, Петр, а как ты, и друзья, да, пишите нам, пожалуйста, как вы справляетесь с информационным мусором, как соблюдаете свою информационную гигиену, поделитесь, получается ли у вас это делать на самом деле, потому что я вижу огромное количество людей, у которых это не получается делать, и это часто приводит к очень, ну, неприятным и часто и даже физиологически неприятным вещам, да, и человек вынужден начинать заботиться о себе, вот, а как заботиться? То есть уже без посторонней помощи часто это не получается. То есть не получается себя вынуть из этого потока и, в общем-то, подумать о том, что ты должен делать здесь и сейчас, да? Как ты в этой ситуации должен поступать, и можешь ли поступать ты независимо. Вот как ты справляешься с информационным потоком и информационным давлением?
Ну, знаешь, какая ситуация? В силу того, что я очень, ну, как для меня достаточно большое время освобожденный служитель, то выяснилась очень простая вещь. Если я не сформирую свой график и не заполню это время, то у меня его отнимут и заполнят. Вот то же самое происходит с информационным потоком. То есть если я себе не определю, что я сегодня делаю, смотрю, читаю и изучаю, то обязательно я буду заниматься чем-то другим, и для меня может быть даже вообще бесполезным и ненужным, но меня займут. Если я сам себя не займу, меня обязательно займут, и поэтому для меня вот есть какие-то моменты, которые обязательны там в течение дня. То есть прочитать вот что-то-то, изучить что-то-то и подумать или подготовиться о том-то, да. То есть если я их сделал, то, в общем-то, у меня и времени на все остальное не остается, потому что, получается, либо я сформировал свой график, либо меня сформировали люди, которым, может, что-то и нужно от меня, но нужно ли это мне, это вот большой вопрос. Да? Вот один вопрос, если это семья, другой вопрос, это если вот просто ты открываешь страничку соцсетей, и ты понимаешь через 40 минут, что эти 40 минут потеряны. Да? То есть, вот. С другой стороны, невозможно быть все
время... потерянные, 40 минут у тебя украли.
Да, а их, ну, может быть, эта информация была интересна, нужна ли она была, неизвестно. С другой стороны, невозможно все время жить в графике и все время заниматься серьезными вещами, и надо иногда расслабляться и делать какие-то, ну, смешные, глупые вещи, ну, читать, может быть, даже действительно терять какое-то время. Это тоже нужно, но это должно, мне кажется, это должно быть достаточно осознанно. Мы должны понимать, что мы все время не можем трудиться, там умственная деятельность достаточно тяжелая, и в этом смысле нам иногда нужно расслабляться и, может быть, даже смотреть какие-то глупые фильмы, понимая, что, в общем, это круто. У меня для этого есть младшая дочь, вот, и мы с ней смотрим мультфильмы, может быть, по 33-му разу, по 34-му, ну, по крайней мере, это я время провожу с младшей дочерью. Вот я уже знаю наизусть все ее мультфильмы, но мне просто приятно с ней проводить время, и это достаточно, ну, расслабляет меня, отвлекает вот от тех задач, которые стоят передо мной, ну, которые я там себе поставил. Так что единственный способ пока для меня на сегодня, чтобы отфильтровать весь мусор, это сформировать для себя, что я буду сегодня делать. Если я не сформирую, меня сформируют точно.
Или расформируют, это уж тут.
Да, или расформируют, да.
Да, тут уж как повезет, да. Друзья, спасибо большое, что вы с нами, вы присоединяетесь к нам. Большое спасибо, что вы поддерживаете. Вообще сегодня в наше время сложное и такое тревожное, да, поддержка другого человека очень важна. Поэтому мы призываем вас просто поддерживать друг друга. И я думаю, что... конечно же, многое может усиленная молитва праведного, как мы читаем в Библии. И здесь важно, конечно, что и вы с нами, и ваши комментарии, ваша поддержка позволяет нам продолжать наше дело. Мы выбираем те темы, которые затрагивают лично нас и затрагивают вас. И очень важно... ваша реакция на то, на те наши эфиры, на выбранные темы, на то, что мы говорим, и, конечно же, мы стараемся понимать и ваши запросы, и отвечать на ваши запросы. Конечно же, для нас особенно сейчас очень важна ваша финансовая поддержка. Проведение эфиров – это вообще очень финансово затратно, да, нам нужно, естественно, оплачивать разные вещи, в том числе и технику, и сопровождение эфиров и так далее. Поэтому, друзья, в описании к видео вы найдете ссылочку, можете пройти по ней, выбрать разовое или ежемесячное пожертвование. Для нас это очень важно. Выберите, понятно, что сейчас довольно сложное время, в которые мы все распределяем ресурсы, поэтому выберите себя для себя посильную сумму, и для нас очень важно, чтобы мы отвечали тоже на то, что важно для вас. Поэтому, друзья, еще раз благодарность, что вы с нами, что вы поддерживаете. Опять же, нам очень важна ваша обратная связь. Пишите нам в комментариях, какие темы волнуют вас, что вам сейчас важно и нужно. Может быть, какие-то актуальности есть, на которые мы можем ответить, мы можем помочь. И, конечно же, мы нуждаемся в вашей поддержке. Поэтому еще раз напомню в комментариях, к этому видео вы найдете ссылочку, переходите по ссылочке, выбирайте любую форму платежа и, соответственно, любую форму пожертвования, разовое или ежемесячное, референтное пожертвование. Друзья, спасибо, что вы пишете. И сейчас такое время, когда и помощь и поддержка, особенно профессиональная поддержка, очень важна, поэтому если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, если сейчас вам нужна поддержка и поддержка профессионала, то наши психологи-консультанты помогут найти вам выход. И запишите телефончик 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, он указан вверху, вот здесь вот прямо над Петром. И это абсолютно анонимно и бесплатно. Мы продолжаем, друзья, пишите нам, пожалуйста, как вы сейчас справляетесь с информационным мусором, как соблюдаете свою информационную гигиену, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. И мы продолжаем говорить об этом с пастором Петром, пастором церкви Петром Морозовым. Петр, вот сегодня мы действительно тонем в информационном потоке, он такой агрессивный и постоянно заставляющий нас как-то реагировать на это. А как отличить правду от фейка? Ты научился? Есть у тебя свои тайные оружия?
Нет у меня никаких тайных оружий. Я до сих пор спрашиваю у разных людей мнение по происходящим событиям, потому что, чтобы получить максимально больше информации по тем или иным событиям, и часто я вот вижу, что мой вот взгляд, личный взгляд, довольно-таки дилетантский. И я нуждаюсь в советах, я нуждаюсь в комментариях, и я нуждаюсь во мнениях людей, которые больше разбираются в ситуации, да. То есть для меня не является большой проблемой заехать в сервис, если у меня сломалась машина, и спросить, что же с ней произошло. И, соответственно, если человек является специалистом там, в какой-то области, я всегда с ним советуюсь, чтобы получить информацию, вот, да, чтобы не оказалось, что мне что-то сказали, я в это поверил, и потом оказалось, что я поступал неправильно в связи с тем, что меня обманывали, да, или новость какая-то глупая. Вот. С точки зрения вот своей профессиональной деятельности, это часто бывает, знаешь, как когда ты читаешь какой-нибудь комментарий, он тебе нравится, он остроумный, ты хочешь его вытащить на кафедру, использовать где-нибудь в проповеди, но, опять же, я приучил себя такие остроумные и интересные комментарии перепроверять. Перепроверять значение слов, самому смотреть текст, самому смотреть контекст. И ты знаешь, добрая половина интересных комментариев оказывается довольно-таки спорными, и вот на мой взгляд, и не всегда приемлемыми для того, чтобы вот вынести их на кафедру и сказать, что вот да, вот это вот истина, и вот так вот нужно понимать. Да. Я не избежал ошибок в своей молодости. Я, наверное, нет, не наверное, точно проповедовал о том, о чем сейчас бы не стал бы никогда проповедовать в силу неопытности, в силу того, что не мог обратиться там специалистам или просто не знал, как перепроверить информацию. Особенно, знаешь, когда нахлынуло очень много книг еще там лет 20-30 назад, вот христианской литературы очень много, и мы не знали об этих авторах ровно ничего. Вот, мы доверяли им, мы слушали, и, ну, то есть читали и использовали, а потом выяснялось спустя там какое-то время, что, в общем-то, такие средненькие себе богословы, и, в общем, сейчас к ним уже нет смысла обращаться, вот, по прошествии многих лет. Вот. В жизни все то же самое. То есть я обращаюсь к специалистам, какой-то опыт у меня есть, но до сих пор очень сложно отличить фейковую новость от настоящей новости. Потому что я по-прежнему не являюсь большим специалистом в области, разных сфер жизни, да, скажем так. Что-то я знаю, но я много чего не знаю. И мне требуются и дельные советы, комментарии друзей, советы специалистов, так что...
Мы сегодня вообще находимся в сфере такого коллективного интернет-разума. Да, и здесь у меня там есть отдельный целый курс, который я читаю, ну, там не курс, лекция, о том, как работать с информацией, да, с источниками информации. Понятно, что это в рамках моего курса по публицистике, по журналистике, и там целое есть профессиональное инструменты профессиональной журналистики, как это делать. Да? В свое время мой научный руководитель говорил о том, что умение работать журналист с информацией обеспечивает его безопасность после публикации. Это его как бы любимое кредо было, да, то есть он говорит, ваш, ну тогда были диктофоны, кассеты, он говорит, документы и кассеты – это ваше как бы то, с чем вы можете потом пойти в суд.
Да.
Защищая себя, да, защищая свой интеллектуальный труд. Сегодня интеллектуальный труд, собственно говоря, не, как тебе сказать, не является трудом, да, ты просто быстро принимаешь, да, то, что ты читаешь, да, и выдаешь это за абсолютную истину, которая потом, как бы, собственно, оказывается часто неправдой. У меня было так и с проповедями. Да, я однажды рассказал одну душещипательную историю, потом ко мне подошел. А там же сейчас поколение миллениалов – это поколение факт-чекинга. Да, то есть вот, как бы, ты сидишь, а тебя уже проверяют. Понимаешь? Ты там на кафедре стараешься, а тебя уже проверяют, и потом подходят и такие сборник ссылочек. Как бы, я опять же тот же сборник ссылочек, который мне предоставляют, потом как бы проверяю, я говорю, слушайте, ну вы тоже сильно так это, со смартфонами-то не сидите, да, потому что то, что вот, вот этот наборчик вы там взяли, то это как бы, ну, не истинно последней инстанции, да. Вот, ну вот это вот как бы проверка факт-чекинг на факт-чекинг очень важна, но с другой стороны, видишь, здесь как раз в мое время, то сейчас вот поворчу, да, в мое время, как бы, когда я учился на журфаке, то для того, чтобы сдать курсовую, нужно было посидеть в библиотеке. Да, причем не на библиотечном компьютере, да, вот в реальной библиотеке поработать. У нас был такой семинар, когда нам давали тему, и нам запрещали пользоваться, то есть нам давали там, в общем, там, пользоваться только вот источниками, которые есть там в печатном виде, или мы сами добыли, да, вот, и мы должны за каждый, вот, ну, за каждый тезис должны были отчитаться там, да, вот, преподавателю, вот, что мы использовали, да, так нас натаскивали. Я что-то сильно сомневаюсь, конечно, что потом в профессиональной деятельности мы все это вот именно так делали, но в любом случае мы это умели, да, делать, да, по крайней мере, когда мы учились.
Ты знаешь, весь вопрос сейчас в источниках, потому что масса информации под нашими пальцами, под клавиатуру, ну, которую мы кладем на клавиатуру, мы можем выбрать все, там, да, источников очень много, слишком много, и тут вот важен выбор источников, чем мы пользуемся. Я вот знаю профессуру, которая преподает и которая такое впечатление, что не имеет собственного мнения. Да? Это слишком, как ты говорил, большая роскошь иметь собственное мнение, поэтому они говорят, вот такой-то сказал так-то, а вот такой-то сказал так-то. Вот в то время думали люди об этом вот как. Сегодня это трансформировалось и стало вот как. И такое впечатление, что сам вот профессор не имеет какой-то собственной позиции. С одной стороны, это как бы ты и не знаешь, хорошо это или плохо, но хорошо только то, что человек объясняет, что есть разные взгляды, вот они формировались в разные времена, и разные люди могли говорить разные вещи, при этом, ну, как бы, существует и такой взгляд. Да, поэтому ссылка на источники, мне кажется, сейчас очень важна, потому что как раз, как раньше говорили, «желтая пресса», сейчас, по-моему, нет никакой не желтой прессы. По-моему, сейчас все зависит от того, кто, ну, то, от, из какого источника ты берешь информацию. Вот и все. Да. И это может быть как ошибкой, так может быть и правдой, а может быть полуправдой. Там, да, и в этом смысле от источника много зависит. И по сути дела, мы как люди верующие, мы должны понимать, что у нас есть совершенно иного рода источник, которого мир лишен. Не то чтобы он лишен, он просто им не пользуется. Да? И мы говорим просто про Библию как источник того, что нас должно наполнять и что нами должно руководить. Там, да? Потому что на самом деле сейчас так много информации, так много всего, всяких учений, так много всяких курсов, и ты можешь запутаться. Псевдобиблейской информации достаточно много. Да? И очень важно сейчас понимать, каким источником мы руководствуемся в принятии решений. Вот. И уникальность Библии как раз сегодня, ну, как никогда востребована. Потому что нас могут сформировать. Нас могут сформировать.
Ну, вот Эдуард написал, вот с вакциной было, вообще не знаешь, кому верить. Наше время дожились до того, что ты в замешательстве, множество мнений, до истины не добраться. Хорошо, это неопределенность не касается жизни вечной. Ой ли! Вот мне кажется, сегодня христиане вообще апеллируют и оперируют местами Священного Писания одними и теми же местами Священного Писания, которые сами как бы, причем, ну, казалось бы, там все ясно и понятно, да, то есть вот другой трактовки нет. Нет, вы просто не так поняли, нам говорят. Вот, а на самом деле это так. На самом деле это, ну, так, как трактует этот человек, естественно, да. Вы удивитесь, но другие думают иначе, говорят. Вот и все. Я приведу простой пример. Значит, я проводил эфир в другом проекте. И, значит, поднабежало не у язычников так несколько человек. И они стали, значит, там, значит, и также насчет вечной жизни, да, совершенно замечательно. Нам писали, мы изучали там, значит, там, мы очень хорошо знаем, мы читали Новый Завет, читали Библию, там, Тору, Талмуд, значит, и так далее. И, соответственно, говорит, после Христос не победил смерть, он уничтожил вечную жизнь, воскресение. Я говорю, опаньки, я говорю, ну, такого-то я первый раз слышал. Он говорит, а посмотрите, после воскресения Христа не было воскресения. Говорит, ну, в Новом Завете только после того, как Христос воскрес, все, никто никого не воскрешал. Человек, который, знаешь, с чистыми очами все это было, да? То есть человек, который оперирует этим, думает, что, ну, собственно говоря, этого не было. Ну, как минимум мы два, да, факта воскресения в Деяниях знаем, да? У Петра и Павла. Вот и все, понимаешь? И когда ты сам, собственно говоря, не проверяешь эту информацию, то ты не задумываешься о том, было воскресенье. Ну, то есть, как бы ты доверяешь Священному Писанию, в котором четко и ясно написано, что Христос победил смерть, да? Он первенец среди умерших, да, там, и так далее, да, и вот огромное количество, да. Но вот в том-то и дело, что обычно такие люди набегают и начинают, значит, пинать других и зарождать сомнения. А сомнения – такая штука, это как маленький сорняк, вот он как бы чуть-чуть, как бы за чуть-чуть позволишь ему разрастись, и все. Больше у тебя, он тебе воздуха не даст. Как бы. Я до сих пор помню со своего детства страшную траву пырей, которую я выкапывал и выпалывал собственно, на своем дачном участке. Вот. Так вот, есть ли вообще антидот, чтобы не подпасть под такую манипуляцию?
Нету. Судя по тому, как развиваются события у человечества, антидота никакого нет. И более того, Бог позволяет нам быть обманутыми, вот, и позволяет нам как бы влезть вот в эту ситуацию, когда нас обманули, и мы оказались по уши в грязи, чтобы мы все-таки распознали, правильно мы поступили или нет. То есть из того, что произошло с Адамом и его женой, да, можно сделать вывод, что Бог позволяет человеку выбрать что-то неправильное, но потом увидеть плоды этого неправильного. Видимо, последующие шаги более важное. То есть, да, мы думаем сейчас, вот как сейчас не совершить ошибку. Может, даже мы совершим ошибку, главное, какой вывод мы из этого сделаем. Да? То есть будем ли мы снова обращаться к этому источнику? По сути дела, источником информации было два источника информации в книге «Бытия». Вот в этой третьей главе Ева могла пользоваться, ну, тогда она еще не называлась Евой, но хорошо будем ее называть. Женщина могла пользоваться тем, что сказал Господь, да, и тем, что говорил змей на тот момент времени. Вот два источника. И выбор-то какой был? Небольшой. Сегодня, по большому счету, у нас источников гораздо больше, и мы можем тоже ошибаться. Никакого антидота нет. Вот. Но есть одна вещь, которая объединяет нас с первыми людьми. Один источник у нас точно есть, мы знаем какой. У нас есть слава Богу. Все остальное требует перепроверки, требует размышления, неторопливого взвешивания, сравнивания со Словом Божьим. Вот. Потому что тогда, на тот момент времени, ну просто человечество в двух лицах предстало перед выбором между тем, что сказал Бог, если съедите, умрете, ну, умирая, начнете умирать, там, да, или нет, не умрете. Вот, собственно, весь выбор был. И в этом смысле им было, как, наверное, проще принять решение, и то они приняли неправильно. Никакой гарантии нет, что мы начнем правильно принимать решение. Вот. И в этом смысле сегодня вот Библия, она получается более ценная, потому что так много всего написано вообще светского и около библейского тоже. Очень много всего написано, что возвращаться к Слову Божьему, изучать его и знать его становится, ну, жизненно необходимым и важным. Вот сегодня, даже, знаешь как, ошибка совершается не на этапе выбора. Ошибка часто совершается на этапе того, что нам говорят, вот у вас такой выбор, и дают нам две альтернативы, и говорят, больше выбора нет. И часто это неправильно, потому что помимо двух альтернатив бывает 3, 4, 5. Вот. Часто ошибка заключается в том, чтобы не что-то сделать, а когда сделать. Вот нас торопят и говорят, вот если вы сейчас не сделаете, то завтра будет поздно. Почему завтра будет поздно? Да. Или, скажем, то, что я не сделал вчера, надо ли делать сегодня обязательно? Или вообще, может быть, время упущено, и лучше вообще ничего не предпринимать? То есть это большие вопросы, которые становятся перед нами, и когда нас заставляют, пытаются, ну, буквально дают нам такие альтернативы, которые ни к чему не приводят. То есть у человека много альтернатив, больше всего. И в этом смысле часто мы совершаем ошибку не когда что-то выбираем, а когда говорим, что выбора, кроме вот этих двух, нет. Вот. И это должно быть, ну, как бы останавливать нас. Учить думать, учить размышляться, спрашивать у провидения советов, каких-то, там, не знаю, знаков. И, конечно, изучать Слово Божие, потому что в Писании очень много чего интересного сказано. Ну, не то, что сказано, а показано, как люди принимают решения, как, на что они опираются в своих решениях.
Вот. Ну, тогда, если уж говорить про принятие решений, как сделать тогда правильный выбор, не обмануться, чем нам здесь может помочь Священное Писание, Библия?
Ну, ты знаешь, когда самая известная притча о неправильно принятых решениях, она звучит так. Один человек построил дом
на камне. Сейчас притча про основание, да, будет?
Да, да, да. А другой человек построил свой дом.
Стройте дом на Иисусе Христе. Я помню эту детскую песню.
Да, 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 да. Воскресная. Вот это самая известная притча. И она часто используется вообще в отрыве от контекста. Вот если мы возьмем Евангелие от Луки и тамошнюю вот Нагорную проповедь, то будет очень интересно посмотреть. Там вот очень интересные советы дает Христос. Делиться, не отвечать злом на зло, любить врагов.
Ну, давай вот, если уж голословно, а то ты вот ну, сейчас как бы так вот начал сразу кидать, да? Тогда какие конкретно шаги предлагает Иисус Христос на горной проповеди, и почему именно 6 глава Евангелия от Луки, а не, скажем, 5 глава Матфея, там, с 5 по 7 главу, да?
Ой, ну, потому что Матфей, он шикарен скажем так, в объеме своем, да, он в подробностях. Но если вы хотите эмоционально вот прям суть схватить, то у Луки она очень интересна, очень эмоционально передана. Да? И там вот как раз об отношении к врагам, об отношении к людям, об отношении к себе. Да? Если подниматься от обратного вверх, то то одна из самых замечательных, там, как еще, знаешь, как, по-моему, Баркли говорил о том, что есть такой метод у евреев, что нанизывать совершенно разные мысли, как бусинки на ниточку, то и в проповеди одну за другой, но если отбросить эту мысль, то можно интересно подумать, там, допустим, есть такая последовательность: не осуждайте, потом слепой поводырь ведет слепого, и потом дальше, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, разберись с собой, со своим бревном, да? То есть и ты понимаешь, и я вот так смотрю и вижу, так это целая, вот, ну прям, целая мысль. Ты осуждаешь, потому что ты слепой, а слепой, потому что не можешь увидеть в себе, ну, того, что у тебя бревно. Открой глаза, увидь это бревно, вытащи его, попытайся вытащить, пойми, что это не так просто, и тогда тебе будет проще не осуждать другого. То есть это прям вот, вот, да, но и в этом смысле мы можем так вот потихонечку подниматься по всей Нагорной проповеди и видеть, что просто люди поступают по-другому. Они выбирают почему-то другие совершенно. Очень принято осуждать, очень принято не искать, не копаться в себе, копаться в других, видеть ошибки других, и при этом там, не считать это слепотой, наоборот, видеть в других гораздо важнее, чем видеть в себе. Хотя вот это как раз вот слепота. Да, там, перекинуть ответственность себя на другого жизненно важно, особенно на работе. Вот не отвечать ни за что. Но Иисус говорил, что вот такого рода поведение – это как раз безосновательное строительство. То есть вот в таком строительстве жизни просто нет основания. В тяжелое время просто ничего от вас не останется. Причем, когда когда звучит эта притча, у меня меньше всего связи именно с вечностью. У меня связь вот с этой жизнью. Придут непростые времена в этой жизни, и тогда вдруг окажется, что все основания размыты. Потому что наше основание, которое, опять же, откуда мы берем, из каких источников мы берем основания для принятия решений. И в непростые времена эти основания размывают, они уходят. И Христос рассказывает обычную притчу. Показывает, что вот такое поведение или вот такие принятые решения, они как раз имеют под собой основание. Ну, там, любить ближнего, любить врага, не отвечать злом на зло. То есть то, что очень сложно дается вообще в жизни, но все равно но именно это является христианством. И вот это и есть строительство жизни на правильных основаниях. Вот. Вот так вот, мне кажется.
Пауло написал: «Спасибо Петру за озвучивание первого и главного источника информации, это Слово Божие». В общем-то, да, но мы же можем использовать этот источник по своему абсолютно, скажем, по своей воле. Да? Мы можем взять этот источник и прикрутить его к тому, что, в общем, абсолютно не... Ну, то есть исказив его, на самом деле, послание и его смысл, да, и все вот здесь... Ну, то есть элементарно баталии христиан в сети это показывает, как мы умеем как бы вырывать из контекста, как мы умеем брать этот источник. Важен... Здесь мне кажется, мне как вот профессиональному журналисту понятно, да, когда я начал изучать Писание, мне было понятно, как я работаю, потому что я там понимаю, что с источником нужно работать во всей его полноте, да, то есть понимая, о чем это конкретно, да, о чем этот конкретный текст и о чем это конкретная история, да, то уж мы сейчас с Петром как начнем, значит, друг другом сыпать ссылками, там вырывая не то, что как бы по стиху, так по полстиха, я в своей жизни проповеди слышал даже на одно слово из стиха.
Какое?
Там было ученик, и понеслась. То есть там даже, ну, место там, ну, прочитал он там, значит, как говорит этот стих, но сейчас мы говорим про слово, будем говорить про слово ученик там, да, или, например, помню, что тебе до него, да, помнишь, в Евангелии от Иоанна, И вот, значит, что тебе до него, там, там целый контекст взаимоотношений Петра и Иоанна, да, был, целый контекст взаимоотношений Христа, Петра и Иоанна был, и все это, естественно, как ты понимаешь, в проповеди этого всего не было, а были мысли проповедника о том, что тебе до него, что тебе до другого человека, да, его мысли. Вот когда мысли, почему я сторонник того, чтобы те, ну, мысли проповедника исходили из текста, а не тексты, пришивались к мыслям проповедника глубоким.
Ну, подтверждали мысли проповедника.
Да, подтверждали правоту, я даже не мысли, правоту проповедника. Даже вот так вот.
Слушай, но ты совершенно прав, у нас есть такая тенденция, люди мы все-таки грешим, да, вот, и грешим даже, когда беремся за Писание, и очень часто пытаемся использовать тексты в оправдание своего поведения, в оправдание своей позиции, и у нас это так ловко получается, что мы не замечаем за собой. Вот, ну, бывает, и я тут я и сам этим грешен бывал, не знаю, как сейчас, мне сейчас кажется, что нет, но пройдет еще 10 лет, и я скажу, да нет, все равно грешен. Вот, и я к этому отношусь, знаешь, как, с одной стороны, это неправильно, с другой стороны, я спокойно к этому отношусь, потому что, ну, есть целые конфессии, которые говорят о личностном откровении, как о самом, там, там, о самом важном, то, что есть в Писании, да, вот. Что я могу сказать? Я могу сказать, изучайте Писание все-таки, изучайте в целостности, в полноте целыми книгами последовательно и пытайтесь найти те мысли, которые автор туда закладывал, да. Он был ведом Духом Святым, какой-то процесс был произведен, ну, какие-то отношения были между Богом и этим человеком, и они легли, вот, они спровоцировали вот то, что написано там, да. Пытайтесь понять, что хотел донести автор. Вот. И если не получится этого, у нас и так есть большая тенденция накладывать свои обстоятельства на обстоятельства жизни тех героев, которые описаны. Постарайтесь понять сначала их, и потом уже, может быть, знаете как, не все отрывки Писания подходят к обстоятельствам вашей жизни. Писание отвечает на какие-то вопросы, а не на те, а часто бывает не отвечает на те вопросы, которые вы задаете. Да? Мы хотим узнать одно, знаешь, как вот было там, значит, вопрос был таким, вот Каин убил Авеля. А чем Каин убил Авеля?
Камнем.
Да? Вот. Это имеет
первым,
значение.
Первым, что попалось под руку.
Это имеет значение второстепенное, третьестепенное. Главное, Библия вам сказала, брат убил брат. Да? И вот это имеет значение, и это большое зло. Все остальное имеет второстепенное значение. И часто бывают у нас вопросы, которые мы пытаемся вытащить из Писания, которое на эти вопросы не отвечает. Это вот только небольшие советы. Вот. Пытайтесь понять, что там сказано и почему это сказано. Не пытайтесь подтвердить свои мысли, не спешите их подтверждать. Вполне может быть, мы настолько привыкаем, и я, знаешь, встречаюсь с этим, и сам грешил этим, что, понимаешь, я не могу встретиться с мыслью автора, потому что мне очень важно подтвердить свою мысль. А Библия должна, наоборот, ну, часто, она, ну, в силу того, что мы грешные, она опровергает наши мысли. Мы сталкиваемся с Библией как с тем, кто разбивает и нас, и с нашими убеждениями, и с нашими какими-то попытками достичь чего-то здесь. Потому что Библия, на самом деле, она уникальна как раз тем, что мы с ней спорим. Но мы научились не спорить с ней, мы научились использовать ее для того, чтобы подтвердить свои мысли. Вот. И это, конечно, большой вопрос. Это большой вопрос. Потому что источник мы имеем. Теперь, знаешь, как этот Матроскин говорил, средства у нас есть, у нас ума не хватает.
Деньги-то у нас есть, у нас мозгов не хватает, как говорил кот Матроскин, да. Да, ни к ночам будет помянут. А он написал, да-да, всего источника, еще называем его Писанием. Алла еще, ну, еще написал, почему Авель не защищался, следующий вопрос, на который мы не получаем ответа в Священном Писании. Да, во всем нет, Священном Писании.
Практически. Его просто нет, этого ответа, и таких вопросов много. Вот, и мне кажется, мы грешим поисками таких вот ответов, которых там нет.
Ну что ж, давай попробуем, так сказать, сформулировать простые правила, если их возможно сейчас сформулировать, как научиться принимать правильные решения и чем руководствоваться. Ну, и главное, как, не просто чем, но еще и как.
Да, да, чем и как руководствоваться. Ну, знаешь, надо понять сначала, вот и, ну, надо понять, чего мы хотим. Да, вот если мы, чтобы знать точно, что мы хотим, и понять, что это мы этого хотим. И потом, обратившись к источнику, попытаться узнать, или если мы регулярно обращаемся, мы примерно понимаем, чего хочет Бог. Да? И не надо обманываться. Бывает, что мы хотим противоположных вещей. С Христом такое случалось. И решение в пользу Бога принимается очень непросто. Поэтому если вы примете решение в свою пользу, а не в пользу Бога, не расстраивайтесь, вы просто грешный человек, это нормально. Но вот уникальность будет в том, если вы наступите на свою песню и выберете то, что угодно Богу. Это вообще непросто. Вот. И тут нужно понимать, что мы хотим, и сказать, да, это мы хотим, признаться в этом, и понимать, что хочет Бог. И то, и другое большой процесс, и то, и другое требует системного изучения. Как написал апостол Павел Тимофею, вникай в себя и в учение. Этим занимаясь, спасешь себя и других. То есть мы, с одной стороны, должны понимать, кто мы такие и что мы хотим, с другой стороны, мы должны понимать, что Писание говорит нам и что хочет Бог. И вот занимаясь этим регулярно, мы вот этот путь можем осилить и пройти, и, может быть, научимся принимать правильные решения, исходя из правильных источников, а не из того, что нам попытаются навязать сегодня, и что сегодня актуально, и что сегодня важно. Слушайте, есть вечности, есть вечные ценности, и, в общем-то, их важно не упустить в этом море актуальной информации.
Эдуард написал, а если тебе самому неинтересно читать Писание, то ты будешь слушать тех, кто льстит слуху. Думаю, еще бед приносят накатанные традиции, когда принимаешь то, что есть, и не обосновано Писанием. Традиции обычно обосновываются Писанием, причем так вот витиевато. Я думаю,
мне нравится ход
мысли. Понятно. Плох тот радикальный протестант, который не пнет традиции. Вот, ну, плохо. Особенно там прилагательные, мертвые традиции и так далее. Да? Здесь нужно все-таки понимать, мне кажется, что очень важно действительно хотеть получить ответ. Да? Причем не тот ответ, который, знаешь, как в детстве я решал математику. Да? То есть вот я сначала посмотрел ответ, а потом все это прикручивал к этому ответ свое решение.
Ну, знаешь как, бывает, что мы настолько хотим услышать какой-то определенный ответ, что мы, в общем-то, по-настоящему и не ищем. Мы ищем тот ответ, который нам нравится. Мы не ищем того, что говорит Писание. Но мы об этом сказали, что нам сложно. Вот мне мысли про накатанные традиционные взгляды на определенные места Писания, она мне очень нравится. Чем дольше люди будут придерживаться вот этих накатанных сценариев мышления, ну, тем сложнее им будет выйти за эти сценарии и посмотреть, что Бог гораздо больше, шире, глубже, дальше и так далее, со всеми эпитетами. Вот. Библия не простая книга. Она, ну, слушайте, если Петр написал про Павла, что тот очень сложно понимается, да, очень сложно воспринимается, неудобно вразумительным что-то есть в посланиях апостола Павла. Оно там и вот так много, что говорить, что Павел просто говорит про то или просто про это, ну, невозможно.
В любом случае, дорогие друзья, наше время подошло к концу, но в любом случае, мне кажется, очень важно независимым быть всегда сложно. Быть готовым услышать ответ Бога на наши сложные вопросы еще сложнее. Потому что его ответы могут не соответствовать на, значит, ответам в конце задачника. Поэтому, друзья, мне кажется, здесь очень важно наше личное взаимоотношение с Богом, наше желание получить ответов от Бога. И чему я и вас призываю, друзья, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Для этого нужно первую часть соблюсти. Большое спасибо, Петр, что был сегодня с нами. И вы, друзья, что вы писали комментарии, задавали вопросы. Большое спасибо. И каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия и наши взаимоотношения с Богом помогают их решать. До свидания. Благословит вас Господь.
Всего доброго.
«Погружение». Время изменить свою духовную жизнь.